Suprema. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Кенвали 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. О чем говорил президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба на сегодняшней пресс-конференции? Отказался ли бывший юго-осетинский лидер оппозиции Дзамбалат Тедеев от гражданства самопровозглашенной республики? В Грузии продолжается забастовка сотрудников крупнейшей авиакомпании «Аэрзена». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях Петр Порошенко обратился к российским властям с призывом вывести войска с территории Украины и закрыть российско-украинскую границу. Сторонники Рамзана Кадырова попытались сорвать пресс-конференцию российских правозащитников. Таиланд заявил, что никогда не давал разрешения содержать на своей территории под стражей или пытать подозреваемых в терроризме. Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Австралии, обратился к российским властям с призывом вывести войска с территории Украины и закрыть российско-украинскую границу. Если Россия закроет границу с Украиной, через несколько недель в стране воцарятся мир и стабильность, выразил уверенность глава украинского государства на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Тони Эбботом. Украина ведет войну не только за свою независимость, не только за территориальную целостность. Мы ведем войну за свободу, демократию и мир, цитирует Порошенко Интерфакс. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт также призвал к прекращению кровопролития на Украине и выводу российских войск с ее территории. На пресс-конференции после переговоров с Порошенко Эбботт отметил, что Австралия может поставить на Украину уран и уголь, чтобы помочь Киеву уменьшить зависимость от энергоресурсов из России. С 9 декабря по инициативе Порошенко на востоке Украины объявлен режим прекращения огня. В ближайшие дни планируется провести очередной раунд переговоров в Москве о урегулировании конфликта. Тем временем Верховную Раду сегодня могут внести законопроект об отмене внеблокового статуса страны, что позволит Украине начать процесс присоединения к НАТО. Сторонники Рамзана Кадырова попытались сорвать пресс-конференцию российских правозащитников. Коллективное наказание как метод борьбы с вооруженным подпольем в Чечне. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в зал независимого пресс-центра в Москве ворвались несколько молодых людей, которые начали кричать и забросали сырыми яйцами выступавшего члена президентского совета по правам человека, главу комитета против пыток Игоря Каляпина. По данным мемориала, начиная с 6 декабря в Чечне были сожжены несколько домов, в которых жили родственники убитых боевиков. «Это абсолютное нарушение закона, это не соответствует никаким принципам права», заявила член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, назвав происходящее коллективной виной, коллективным наказанием и коллективной ответственностью. Международная правозащитная организация Amnesty International также расценила произошедшее как акт коллективного наказания и призвала российские власти провести независимое и беспристрастное расследование.
Эхо Кавказа. Новости.
Таиланд заявил, что никогда не давал разрешения содержать на своей территории под стражей или пытать подозреваемых в терроризме. Об этом заявил бывший глава Национального совета безопасности Парадорн Патанхамбур. По его словам, прозвучали в ответ на обнародованный во вторник доклад Сената США о применении пыток ЦРУ в отношении задержанных по подозрению в терроризме в разных районах мира, что может иметь юридические последствия для причастных к этому правительств и отдельных лиц. Хотя в докладе не упомянуты конкретные страны, в которых есть тайные тюрьмы ЦРУ, но говорится о роли, которую тайские власти сыграли в захвате в Таиланде лидера индонезийских боевиков-исламистов Хамбали в 2003 году. Он возглавлял группировку Джамаа Исламия, связанную с Аль-Каидой, и подозревался в причастности к террористическим нападениям в США 11 сентября 2011 года и теракту на индонезийском острове Бали в 2003 году. Таиланд неоднократно опровергал появлявшиеся СМИ слова представителей американских разведслужб о наличии в этой стране тайной тюрьмы ЦРУ. Роскомнадзор не давал распоряжения остановить вещание радиостанции «Эхо Москвы» Махачкала. Об этом агентство ТАСС сегодня заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он отметил, что перебои с вещанием могли стать следствием проблем со связью. Ранее сегодня главный редактор радиостанции Заур Гаджиев заявил телеканалу «Дождь», что на территории Дагестана по требованию Роскомнадзора прекращено вещание радиостанции «Эхо Москвы» Махачкала. По его словам, все те, кто мог прекратить радиовещание, это сделали, но никто не может ничего объяснить. В свою очередь, дагестанский адвокат Расул Кадеев написал в Твиттере, что возможной причиной прекращения вещания может служить эфир от 10 декабря, в котором был журналист Архан Джемаль, дававший собственные оценки происходящего на юго-востоке Украины. Бывший вице-президент США Дик Чейни подверг резкой критике доклад Сенатского комитета по разведке, в котором излагаются детали насильственных действий, применявшихся ЦРУ при допросах подозреваемых в терроризме. Чейни, который был вице-президентом при президенте США Джорджа Буша-младшем, считает, что так называемые «жестокие расширенные меры допроса» были полностью оправданы. При этом он заявил телеканалу Fox News, Чейни отрицал, что Буш не знал о происходящем, подчеркнув, что тогдашний президент США был, как он выразился, неотъемлемой частью программы и утвердил ее. По словам Чейни, Буш знал все, что нужно знать и хотел бы знать. Чейни заявил, что расследование было глубоко ошибочным и назвал доклад ужасным и полным дерьмом. В резюме 500-страничного доклада содержится информация о том, методов доброса подозреваемых в терроризме были гораздо более жестокими, чем признавалось до сих пор, и что они не принесли полезной разведывательной информации.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с журналистами абхазских СМИ и ответил на их вопросы. Он заявил, что готов к открытому диалогу и пообещал, что такие встречи будут регулярными. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, Рауль Хаджимба произнес короткую речь и сказал о том, что в условиях смены власти главным было обеспечить бесперебойную работу управленческого аппарата, хозяйственных подразделений и выполнение бюджетных обязательств. С этими задачами правительство справилось. В настоящее время оно должно обеспечить правопорядок и соблюдение финансовой дисциплины. Характеризуя экономическую ситуацию в стране, Рауль Хаджимба сказал:
«Ситуация в экономике у нас достаточно сложная. Приходится прилагать большие усилия для того, чтобы в бюджет поступали налоги и иные платежи. Очень остро стоят проблемы энергообеспечения и коммунального хозяйства. Нужны серьезные ресурсы, которые мы обязаны изыскать. Фактически ни одна отрасль экономики не функционирует даже в минимально приемлемом режиме. Это следствие того, что на протяжении долгих лет не предпринималось осмысленных усилий для развития страны».
Все сводилось к реализации комплексного плана, а методы работы привели к тому, что у российской стороны сложилось серьезное недоверие к тому, как средства расходовались. Сейчас прокуратура расследует нарушения, и ответственные за них люди должны понести заслуженное наказание. Рауль Хаджимба сказал, что недавно подписанный российско-абхазский договор должен придать новый импульс отношениям между двумя странами. Россия заинтересована в том, чтобы Абхазия состоялась как государство и могла сама решать свои внутренние проблемы. С российской стороной достигнута договоренность о том, что значительная часть выделяемых средств будет вложена в реальность реальный сектор экономики. Рауль Хаджимба сказал, что
за прошедшие годы в обществе выработались дурные традиции неуважительного отношения к государству. Для того, чтобы преодолеть эти проблемы, нам нужно серьезно укрепить институты власти, обуздать коррупцию и обеспечить прозрачность власти. Мы намерены в течение года выработать пакет правовых реформ, включая конституционную, которые будут направлены на решение этих задач.
Отвечая на вопрос о том, что же произошло с Ингургэс и какие необходимо принять меры для изменения ситуации, Рауль Хаджимба ответил, что сам до сих пор не знает, получает ли Абхазия те 40% вырабатываемой энергии, которые по взаимному соглашению должны поступать, или нет. Исполнительная власть вместе с парламентом должна принять ряд нормативных актов и обеспечить, чтобы тот объект, который находится на территории Абхазии, принадлежал нам, сказал он. Рауль Хаджимба видит возможность увеличения собственного бюджета страны в увеличении налогооблагаемой базы. Он говорит о том, что
мы от имеющейся налогооблагаемой базы получаем всего 20%. Вот в этих 20% тоже умудрились приворовывать, заменяя одни виды налогов на другие. Сегодня популярными стали такие виды налога, как спецналог, создание ряда индивидуальных предприятий, что позволяет укрывать налоги для отдельных предпринимателей. Вот здесь нам нужно поставить работу по контролю за этими процессами. Тогда мы могли бы удвоить наш собственный бюджет. Сегодня, если мы получаем более 3 миллиардов при нормальном контроле, эта сумма возросла бы до 7 миллиардов рублей.
Хаджимба сообщил, что 1 миллиард 200 миллионов рублей Абхазия получит в виде кредитов от банков России. Для контроля за расходованием этих средств будет создана специальная комиссия. Каждый, кто захочет получить эти средства и вложить их в дело, должен будет представить и защитить свой бизнес-план. Причем эти люди будут иметь дело с российскими банками. И если они не смогут выполнить свои финансовые обязательства, то последствия могут быть очень жесткими. Рауль Хаджимба отметил активную работу Министерства внутренних дел по наведению порядка в стране. Но ситуация с дорожно-транспортными происшествиями остается очень серьезной. За последнюю неделю в Абхазии 4 человека погибли в ДТП и одному ампутировали ногу. Рауль Хаджимба считает, что необходимо принимать самые радикальные меры, так как транспортные средства превращаются в орудие убийства. Президент через несколько дней рассчитывает получить перечень мер, которые позволят ужесточить наказание для нарушителей правил дорожного движения и снизят число происшествий. По вопросу увеличения заработной платы и пенсионных пособий Рауль Хаджимба сказал:
мы прорабатываем всю эту тему. Я очень надеюсь на то, что к февралю-марту мы сумеем поднять уровень пенсионных выплат, особенно в части, касающейся людей, которые получали 500-рублевую пенсию, в 2-3 раза. Это то, что у нас есть. Что касается заработной платы, на все направления это порядка 36% в общем подъем заработной платы. Но по отдельным направлениям от 15% до 70%.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На пресс-конференции президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария. Он поделился своими наблюдениями.
Мне показалось, что на сегодняшней пресс-конференции президента Абхазии Рауля Хаджимба, как бывает на многих подобных пресс-конференциях, более неудобные, острые вопросы журналистов стали звучать ближе к ее завершению. На вопрос о том, будут ли претворены в жизнь статьи закона о государственном языке, согласно которым, в частности, с 1 января 2015 года, дело производства в республике должно быть переведено на абхазский, Рауль Джумкович сказал, что пока это реализовать не удастся. По поводу перспектив открытия Сухумского аэропорта и сквозного движения по абхазской железной дороге, о чем недавно в Сочи вновь заговорил Владимир Путин, абхазский президент заявил:
я очень надеюсь, что в течение 2 лет аэропорт будет запущен. И я буквально некоторое время тому назад получил документ. Нам долгое время внушали, что нам запрещают производить полеты по причине того, что ИКАО не дает на это добро. Но насколько мне известно из этого письма, не совсем так все было. Что касается железной дороги, тоже достаточно сложная тема, но я заявлял неоднократно о своем отношении к этому проекту. Железная дорога должна функционировать.
Я напомнил ему о критике, которая прозвучала в адрес власти на последнем съезде оппозиционной партии МЦХАРА, что, по их сведениям, несмотря на необходимость борьбы с раздутыми штатами, штатное расписание в администрации президента увеличилось почти в 2 раза. так ли это, или все же это сильное преувеличение, Рауль Хаджимба ответил:
«Реально мы не вышли за рамки тех штатных расписаний, но провести всю ту реформу, о которой мы говорили, в столь короткий промежуток времени не смогли бы и другие. Но хочу заметить, в рамках этого штатного расписания мы создали новые подразделения, которые необходимы для того, чтобы мы работали и работали качественно. Но в дальнейшем мы еще раз хотим вернуться к тому, о чем говорили. В парламенте есть проект закона о госслужащих, который позволит нам снять многие вопросы, которые обсуждаются в нашем обществе».
Зашла речь о ситуации в Гальском районе и, в частности, о погранпостах на грузино-абхазской границе. Вот что сказал президент Абхазии:
«Мы действительно ставим вопросы о закрытии нескольких постов. Я не считаю целесообразным иметь эти посты. Мы должны решить другую проблему. Проблему увязать нижнюю и верхнюю зону соответствующими инфраструктурными возможностями, дорогой, в первую очередь, для того, чтобы люди могли приезжать в центр, ГАУ. Сегодня, к сожалению, такой возможности у людей нет. Им ближе перейти на ту сторону границ. Несколько постов останется пока».
Немало времени на пресс-конференции было уделено долгоиграющим конфликтам разного характера. Внутрицерковному конфликту между соучредителями вокруг крупнейшего гагрского супермаркета «Континент». По поводу последнего, из-за которого супермаркет почти все лето и осень нынче был закрыт, президент сказал:
«Но я говорил с Варовым и открыто говорил и чанбовцам. Меня в меньшей степени волнуют их отношение друг к другу. Меня волнуют люди, которые там работают. И я готов все сделать для того, чтобы люди могли бы работать. Я вчера буквально говорил с Варовым, который не должен был так поступать. Он фактически дал добро на этот процесс. Здесь у меня в кабинете».
Еще один конфликт, который обострился в последние месяцы, между Национальным банком Абхазии и коммерческим Амрабанком. Отвечая на заданный в связи с этим вопрос, Рауль Джумкович в частности сказал:
«Что касается самих банков, и в том числе и Амрабанк, не такие уже они белые и пушистые, как вам рассказывают. У них там тоже столько проблем. Национальный банк – регулятор. Если он что-то и делает… Почему только к одному? Есть другие банки, у которых тоже такие же проблемы. Ну, просто те пытаются лавировать, но здесь более сложная ситуация. Коса на камень».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Накануне президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Цибилов вновь заявил о том, что к обсуждению нового проекта договора между самопровозглашенной республикой Южной Осетии и Россией привлекут парламент и общественность. Цибилов также отметил, что в договоре должно быть отражено желание жителей самопровозглашенной республики на максимальную интеграцию с Россией, вплоть до вхождения Южной Осетии в состав России. Какие положения необходимо прописать в будущем соглашении, Мурат Гукимухов спросил у юго-осетинских экспертов.
Президент Леонид Цибилов подчеркнул, что в предстоящем интеграционном договоре между Россией и Южной Осетией вопрос о сохранении суверенитета республики для него не является принципиальным. Цитирую: «Я вышел с предложением, чтобы будущий договор был рассмотрен в диапазоне от прямого вхождения республики Южная Осетия в состав России до других форм политического сосуществования государств, которые сегодня существуют в мире. Думаю, мы в скором времени получим ответ на этот вопрос». Заявление президента выглядит довольно странно, если учесть, что по Конституции Южной Осетии подобные вопросы решаются исключительно на всенародном референдуме. Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева сообщила, что депутаты пока не посвящены в нюансы подготовки нового договора.
«Мы ждем проект договора, что-то, что было бы возможно посмотреть, пощупать, как говорится, и понять, о чем идет речь. Пока не будет самого договора, я не знаю, будет ли он такой же или будет он такой, чем с Абхазией, поэтому пока обсуждать и комментировать нечего».
По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келексаева, чем дублировать в договоре уже существующие соглашения, а их между Южной Осетией и Россией заключено более 80, можно было бы создать что-то новое и действительно полезное для жителей республики. Он предлагает создание межгосударственных судебных и арбитражных инстанций, куда могли бы обращаться граждане Абхазии и Южной Осетии. Хозяйствующие на территории непризнанных Европой и республик не могут обращаться в международный арбитраж. Но некий аналог этой структуры можно было бы создать в Москве, считает Роланд Келексаев.
Что, вот у нас самая высшая инстанция – это Верховный суд. Все, вот не удовлетворил твою жалобу, понимаю, что произошел там звонок, и ты не знаешь дальше, что делать. Соответственно, если будет создана такая структура, то у граждан Южной Осетии, как и Абхазии, появится шанс обжаловать действия и твоих, и суда, и арбитражного суда именно в этой инстанции. Это также необходимо для и российских инвесторов, и не только российских. вполне возможно, из стран СНГ будут инвесторы какие-то. То есть у них будет какие-то гарантии защиты своей собственности.
Руководитель медиацентра ИР Ирина Гоголева говорит, что главное для республики – проблема безопасности уже решена. Что касается социально-экономического блока, то в этой сфере между Россией и Южной Осетией заключены десятки различных договоров и соглашений. Но при этом, увы, подвижки в этом блоке проблем едва заметны, говорит Ирина Гоголева.
Новый договор – это, конечно, хорошо, но опять-таки, если параллельно здесь не будет учтены момент реализационных механизмов, то, в общем-то, будет очередной обычной бумагой, мало ли что на ней написано.
Ирина Гоголева подчеркивает, что этот новый договор у всех на слуху. Местное общество наблюдало за обсуждением аналогичного документа в Абхазии. После всего этого подписание интеграционного договора без широкого обсуждения и учета мнения югоскинской общественности вызовет громкий скандал, говорит Ирина Гоголева.
Подписать новый договор без обсуждения – это невозможно. Это породит просто огромное количество слухов и так далее. Другое дело, как пройдет это обсуждение. То есть люди в свободной атмосфере очень интересно высказываются. Но есть определенный пессимизм в том, что их публичные высказывания, как бы кто-то учтет, очень нужно, необходимо учесть максимальное количество мнений, просто собрать, потому что народ думает о своем будущем.
Югоскинский общественник Алан Парастаев считает публичное обсуждение договора крайне важным. По его мнению, только так Россия сможет услышать реальное мнение граждан Южной Осетии, а не отдельных политиков или различных журналистов и аналитиков, зачастую не имеющих полного представления о том, что происходит в республике, говорит Алан Парастаев.
Для меня, в принципе, если честно сказать, все варианты удобоваримы, какой бы договор ни был. Я не думаю, что он будет таким смертельным, и какие-то пункты его будут абсолютно не устраивать никого. Но я надеюсь, что общество сможет высказать свое мнение, и это мнение будет услышано. И вот этот фактор важнее того, что будет в результате. Главное, чтобы было зафиксировано мнение, как это было в 92-м году во время референдума о проведении и неправовластия нашей республики. Не было утеряно правительство, по которой судьбоносные решения принимались с учетом мнения народа.
Это был югоскинский общественник Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Грузии сегодня активно обсуждают заявление Тибилова о возможном подписании нового договора между Россией и Южной Осетией и прямом вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации. Наш корреспондент Серго Бригвадзе пообщался с грузинскими экспертами о том, в чем может заключаться выгода Российской Федерации от подобного соглашения и как должен отреагировать на это заявление официально Тбилиси. Подробности в нашем сюжете.
Новость о возможном подписании договора о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации в политических кругах Грузии не вызвала особого замешательства. Так, к примеру, министр Сазар Субари заявил, что у договора этого в любом случае не будет юридической силы. Однако официальные лица все же известили об этой новости зарубежных партнеров.
Единственная сила, которой мы обладаем сегодня, это международная поддержка, продолжение политики непризнания, которую мы используем очень активно. Россия шаг за шагом продолжает аннексию оккупированных ею территорий. Механизм против этого – мобилизация наших международных партнеров и санкции.
Эксперт по внешней политике Шорена Лорд-Кипанидзе полностью оправдывает сдержанность политиков в этом вопросе. На подобные новости власти должны реагировать без излишних комментариев, считает она.
Естественно, в Грузии ожидали, что процесс, запущенный в Абхазии, будет активирован и в Южной Осетии. С точки зрения международного права, этот договор ничего не изменит, ведь Абхазия и Южная Осетия оккупированы и фактически являются военными базами России, так что этот договор ничего не изменит.
Между тем, в экспертных кругах обсуждают то, как отреагируют на инициативу Тибилова в Кремле и какую выгоду может получить Россия от этого договора. Желание присоединения к Российской Федерации за последние годы высказывали практически все лидеры Южной Осетии, говорит аналитик Ираклит Скитишвили. Однако все оставалось на уровне разговоров. Россия же до сих пор не проявила в этом вопросе никакой активности, ведь свои основные планы в отношении Южной Осетии Российская Федерация уже реализовала. Цхинвали полностью милитаризирован. Российских военных баз там предостаточно. Тем не менее, не стоит исключать возможности возможности подписания данного договора, говорит Скитишвили.
Скорее всего, этот договор будет носить такой вот характер, чтобы не обидеть осетин на фоне подписания такого же договора с Абхазией. Я думаю, что Схинвали просто-напросто пытается этим договором как бы сформироваться как отдельный регион России. Схинвали в этом договоре увидел возможность большей привязки к России, с большим финансированием и с большими возможностями для укрепления своего местного режима.
Подобного мнения придерживается и председатель коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили. Правда, он считает, что интерес России в подписании подобного соглашения сегодня достаточно велик, ведь Грузия по сей день остается достаточно серьезным механизмом ответного давления на Запад.
Думаю, что Россия этим на внешний вектор ориентирован и показывает Западу, что чем больше будет на него давление, тем больше, значит, он будет давить на постсоветские государства, подразумевается Грузия, Украина и Молдова.
Сказал Бендианишвили. Сергей Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Один из бывших лидеров оппозиции, вице-президент сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тадеев снова стал объектом пристального внимания югостинского общества. Слухи о том, что он якобы отказался от гражданства самопровозглашенной республики, опровергнутые сегодня сотрудниками комиссии по вопросам гражданства при президенте республики, вновь вызвали интерес к известному спортсмену, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Появление слухов о бывшем тренере сборной России по вольной борьбе Дзамбулате Тадееве, честно говоря, вызвало удивление. В ноябре-декабре 2011 года, когда в обществе назрел гражданский протест против правления экс-президента Эдуарда Кокойте, Тадеев возглавил это недовольство и стал рядом с лидером оппозиции Аллой Джоевой. Однако после отмены результатов президентских выборов и назначения новых, он агитировал голосовать за Леонида Тибилова. Засветился спортсмен на последних парламентских выборах, когда поддержал кандидатуру Владимира Келихсаева и партию «Единство народа». Обществу и без слов было понятно, что авторитет и влияние Дзамбулата Тадеева в республике кто-то искусно использует для достижения определенных политических целей. Хотя уже в это время про Тадеева как политика стали забывать, а его активность во время парламентских выборов большинством не была воспринята всерьез. Очевидцы рассказывают, что во время встречи с избирателями в одном из густонаселенных районов Цхинвала кто-то из жителей прямо сказал Тадееву, что двух президентов он уже к власти привел, и пока ничего хорошего из этого не вышло, так что ему не стоит так громко агитировать за своего очередного протеже. Мать Дзамбулата Тадеева, Ольга Чехоева, которая постоянно проживает в Цхинвале, очень расстроилась моему вопросу. По ее словам, семья спортсмена давно привыкла к постоянным пересудам. Но от Осетии, говорит Ольга, он точно никогда не откажется. Что бы ему ни предлагали, добавила она, от гражданства и от своей родины он точно никогда не отвернется. Этот слух – обычная грязь, которой пытаются облить моего сына. Югостинский эксперт Алам Парастаев считает, что Тадеев давно создал себе имидж человека, способного влиять на политические процессы в республике. По его словам, в западной политологии даже есть понятие, применимое к Тадееву, принимающий решения. Поэтому ничего удивительного в том, что о Тадееве вновь заговорили, он не видит. Другое дело, кому это нужно, вопрошает Алам Парастаев.
Если все-таки мы воспринимаем это как слухи, которые выкинули в общество, то естественно, напрашивается ответ или вопрос, что это нужно людям, которые хотят его исключить из будущей борьбы или, во всяком случае, ослабить его позиции. Я думаю, что это первый шаг, и говорить о том, что и как и кто это сделал, нужно будет на следующей неделе или после даже новогодних каникул, когда будет второй шаг. Кто-то заявит о своем желании участвовать в политике, в частности, в президентских выборах, которые уже, в принципе, не так далеко.
Вполне вероятно, считает эксперт, кто-то пытается настроить народ против Тадеева, хотя вряд ли в республике легко поверят в то, что он отказался от югостинского гражданства.
Я не думаю, что кто-то такой примитивный есть у нас в политике. Если это так, то это очень печально, что так его хотят таким образом очернить. Его не очернят таким образом, вряд ли кто-то поверит, что Джабу отказался от нашего. У него столько обид до этого было. из-за которых бы любой другой бы отказался не только от гражданства, а может даже фамилию сменил, не уехал и забыл Южную Осетию, но он, тем не менее, возвращался, тем не менее, продолжал работать и сделал. Так что я думаю, что это шаг какой-то, чей-то шаг какой-то многоходовки.
Я безуспешно пыталась получить комментарий у самого Дзамбулата Тедеева. По словам его помощника, который ответил на мой телефонный звонок, Тедеев весь вечер провел в борцовском зале на тренировках. Поэтому поговорить со спортсменом мне так и не удалось. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Представители грузинской делегации подвели итоги 30-го раунда международных женевских дискуссий, который состоялся 9-10 декабря. Грузинская сторона зафиксировала свою позицию в связи с подписанием российско-абхазского соглашения о создании совместных войск. На итоговой пресс-конференции замглавы МИД Давид Дондо заявил, что действия России направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии. Подобные шаги со стороны Москвы направлены на дальнейшую аннексию оккупированных региона Грузии Абхазии. На фоне развивающихся в последнее время событий в регионе подписание документа является явной демонстрацией далеко идущих планов России, чтобы воспрепятствовать прозападной политике соседних стран путем оккупации и аннексии, цитирует Дондо новости Грузии. Заместитель госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили подчеркнула, что у грузинской стороны была возможность затронуть все запланированные вопросы, в том числе и центральный вопрос женевских дискуссий – право на возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев на оккупированные территории. Данная тема еще раз получила поддержку со стороны международных партнеров, отметила она. Следующая встреча состоится в Женеве 17-18 марта 2015 года. Вице-президент торговой палаты Грузии Леонардо Девдариани подал сегодня, 11 декабря, в суд иск против экс-президента Михаила Саакашвили и Гиви Таргамадзе. Девдариани обвиняет бывших высокопоставленных чиновников в продаже Ахалгури и государственной измене. Девдариани также требует привлечь члена ЕНД Гиви Таргамадзе к ответственности за клевету. Имеется в виду заявление депутата, сделанное в передаче «Арчивание», где Таргамадзе назвал Леонардо Девдариани агентом ФСБ и сказал, что ему покровительствует Иракли Гарибашвили. «Я требую ответа за клевету и государственную измену. Это является местью в мой адрес, поскольку в 2008 году я сказал о их предательстве. С Ираклием Гарибашвили я вообще не знаком, знаю его по телевидению», — сказал он. В Абхазии ни одна отрасль экономики не функционирует даже в минимальном режиме, сообщил журналистам глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба. «Приходится прилагать большие усилия для того, чтобы в бюджет поступали налоги и иные платежи. Очень остро стоят вопросы энергообеспечения и коммунального хозяйства», — сказал Хаджимба. По его мнению, это следствие того, что на протяжении долгих лет не предпринималось осмысленных усилий для развития страны. Сейчас, по словам Хаджимба, органы прокуратуры активно занимаются расследованием нарушений, допущенных различными организациями, в том числе и в части расходования средств, направленных России в рамках реализации комплексного плана. Глава республики уверен, что ответственные за это понесут предусмотренное законом наказание.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сотрудники крупнейшей грузинской авиакомпании Georgian Airways, известной также как Аирзена, продолжают забастовку. Работа воздушного перевозчика была приостановлена накануне. Недовольство сотрудников компании было вызвано тем, что агентство гражданской авиации Грузии разрешило российским компаниям осуществлять полеты в Тбилиси в приоритетном порядке. Несмотря на то, что накануне авиационные власти пошли навстречу национальному перевозчику в этом вопросе, акции протеста не прекратились. Сегодня к ней присоединились некоторые крупные грузинские туроператоры и студенты авиационного университета, рассказывает наш тбилисский корреспондент Звиад Чедлишвили.
Второй день самолеты в красно-белой ливрее – это фирменные цвета крупнейшей грузинской авиакомпании Georgian Airways – не поднимаются в воздух. Бастующие сотрудники бывшей Аирзены обещают, что самолеты будут простаивать в ангарах до тех пор, пока грузинские власти не начнут защищать интересы отечественных авиакомпаний. Пока же все наоборот. Столичным аэропортом владеет Турция, а преимущество в небе получает Россия, сказал сегодня генеральный директор Georgian Airways Ияса Зауташвили.
Власти, Министерство иностранных дел, Министерство экономики зафиксировали такую позицию. Без всяких условий выдают разрешение любой российской авиакомпании для оперирования на грузинском рынке. Нужно пересмотреть отношения с Россией в авиационной сфере, а переговоры с российской стороной необходимо провести в Грузии,
заявил Зауташвили. Руководитель бывшей Аирзены в очередной раз повторил, что его авиакомпания не в силах конкурировать с российскими перевозчиками в сообщении между Тбилиси и Москвой, тем более если Georgian Airways имеет право выполнять по этому маршруту только 7 рейсов в неделю, а российские Аэрофлот и С-7 по 14. Вчера после начала забастовки агентство гражданской авиации согласилось удовлетворить главное требование Аирзены об установлении паритета между авиакомпаниями. Теперь Georgian Airways, Аэрофлот и С-7 будут летать между двумя столицами по 10 раз в неделю. Правда, решение пока не вступило в силу. Забастовку сотрудников национального перевозчика прокомментировал министр экономики Грузии Георгий Квирикашвили. Она вызывает у него недоумение.
Мне абсолютно непонятны те спекуляции, будто государство не действует в интересах отечественной авиации. По всей видимости, некоторые люди искусственно нагнетают ситуацию,
сказал Квирикашвили. Однако, несмотря на достигнутый компромисс по некоторым вопросам, сотрудники Аирзены расходиться не собираются. У национального перевозчика есть и другие не менее громкие требования к властям страны. Это отставка главы агентства гражданской авиации Гурама Джалагония, выделение самого ведомства в независимую структуру и создание нормативных актов, которые будут защищать интересы грузинских авиакомпаний. Сегодня к акции протеста присоединились грузинские туроператоры. Почему они решили поддержать национального перевозчика, журналистам объяснила представитель туристической компании «Оутурс» Майя Мчадлидзе. По ее словам, из-за бездействия государства, которое не пытается создать условия для здоровой конкуренции, страдает и туристический бизнес.
Те же проблемы, с которыми столкнулась грузинская авиация, стоят и перед нами. Все идет к тому, что в Грузии легче будет работать иностранцам. Здесь появляется много зарубежных туристических компаний, которые не скрывают, что их цель – монополизация рынка. Если государство не защитит интересы грузинских компаний, не создаст выгодные условия для их работы, то мы просто прекратим существование.
Негодовал Мчадлидзе. Поддержали бастующих и студенты Тбилисского авиационного университета, которые после завершения учебы, как правило, устраиваются на работу Georgian Airways. Сегодня протестующие, которых становится все больше, собрались в аэропорту и провели акцию главного входа в терминал. Бастующие грозят парализовать работу главных воздушных ворот страны, если власти не пойдут на уступки по всем требованиям. Правда, что стоит понимать под парализацией, участники акции не объяснили. Не делают комментариев по этому поводу и в руководстве аэропорта. Звиад Мчадлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время обзора прессы, с которой в Сухуми ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Ситуация, сложившаяся на дорогах Абхазии, которая приобрела угрожающий характер, стала темой совещания президента Рауля Хаджимба с депутатами парламента. Статистика ДТП такова, что только за последний месяц в республике было зафиксировано более 200 нарушений, а за последние два дня погибли 5 человек. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия» со ссылкой на пресс-службу президента. Министр внутренних дел Рауль Лоло указал на несколько причин, препятствующих нормальной работе его ведомства. ведомства, в числе которых устаревшая техническая база и неисправность патрульных машин. Президент Рауль Хаджимба поручил соответствующим структурам упорядочить процесс выдачи водительских удостоверений. В некоторых случаях нужно изымать не только права, но и само транспортное средство нарушителя, заявил он. Издание сообщает, что на рассмотрение парламентариев президент внес предложение перенести на 2016 год выборы в органы местного самоуправления. Это поможет решить задачи, связанные с выдачей паспортов нового образца и придание особого статуса лицам, проживающим на территории республики. Генеральная прокуратура, переставшая быть адвокатом власти, по крайней мере на данный период, как заправский бухгалтер сводит дебет с кредитом. По крупному вкупе крайне потерянной железной дороги успешный менеджмент тихо избавил страну от ингургэс. По мелкому пилили казенные деньги всеми возможными способами, липовыми договорами, отчетностью, командировочными. Копейка копейки, а в сумме ущерб на миллионы, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. По его словам, до судебных процессов и до приговоров еще далеко. Но один вывод уже можно сделать. Менеджмент, который богатеет с той же прогрессией, с которой планомерно банкротится руководимая им компания, отрасль, априори не может считаться успешным. Такому типу управленцев место, скорее всего, в тюрьме, а не на доске почета, считает Инал Хашик. Газета «Акосухум» сообщает, что распоряжением исполняющего обязанности мэра столицы Адгура Харасия создано муниципальное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение базовые технологии» администрации города Сухум. Новое предприятие призвано решать социальные программы, а именно организация разработки и реализации программ развития города, поиск инвесторов, проведение мониторинга объектов инженерной инфраструктуры города и многое другое. Директором предприятия назначен Адлиба Александр Михайлович. Газета «Новый день» публикует статью директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Олега Доминия, в которой он размышляет о сути нового российско-абхазского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Он пишет, что Россия нуждается в ускорении процессов развития Абхазии, а не в ограничении ее политико-правового положения, о чем свидетельствует не только подписанный договор, но и помощь, которую она оказывает республике. При этом он считает, что важно, чтобы помощь, которую Россия оказывает Абхазии, использовалась в полном объеме по целевому назначению. Олег Доминия подчеркивает, что абсолютно независимых государств в мире нет. Все государства, составляющие современный мир, взаимосвязаны. Даже США, пытающиеся возглавить мир и управлять им, остаются зависимым государством. При этом суверенитет не лишается смысла, считает он. По мнению Олега Доминия, можно и нужно защищать свой суверенитет, тем более завоеванный столь дорогой ценой. Но защищать его можно через усиление, в первую очередь, роли государственности в жизни общества. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Сегодня в выставочном зале «Экспо Джорджа» состоялась презентация агентства по обеспечению беженцев средствами к существованию. Новая госструктура будет заниматься работой по социально-экономической интеграции беженцев в общество. У специалистов профильных НПО и самих беженцев появление специализированного агентства вызвало весьма противоречивую реакцию. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
На помпезной презентации агентства с трудновыговариваемым названием присутствовали представители разных грузинских ведомств и дипкорпуса. Министр по делам беженцев и перемещенных лиц Сузар Субари ознакомил общественность с основными направлениями деятельности новой структуры. По его словам, агентство по обеспечению беженцев средствами существования, которое создается при возглавляемом им министерстве, будет осуществлять свою деятельность как на бюджетные ассигнования, так и на средства дружественных государств, международных организаций и инвесторов.
Политика государства по отношению к беженцам меняется коренным образом. Раньше мы делали акцент на обеспечении беженцев жильем и выдаче различных пособий. Однако это привело к тому, что темп выдачи жилья крайне низкий, а уровень безработицы среди беженцев очень высок. Новое агентство будет способствовать повышению уровня жизни временно перемещенных лиц. Если раньше трудоустройством беженцев занималось только наше ведомство, то теперь этим займется новое агентство, которое будет осуществлять координацию всех государственных служб, которые будут вовлечены в этот процесс. Образно говоря, мы дадим голодным людям не рыбу, а удочку и научим ею удить.
Я
добавил Сузар Субари. Из этих весьма туманных формулировок министра весьма сложно вычленить ответ на вопрос, для чего создавать новую структуру, когда трудоустройство беженцев и обеспечение их жильем и так являются прямой обязанностью веренного ему министерства. Не прояснил ситуацию и глава нового агентства Тимур Бакрадзе, который попытался объяснить, каким образом будет функционировать новое ведомство. По его словам, определены основные направления, где планируется занять беженцев – промышленность, строительство, туризм и сельское хозяйство.
На первом этапе будет создана база данных, которая объединит всех, кто подал заявление на трудоустройство. Реализуемые проекты будут составлены с максимальной прозрачностью. Их реализацией займутся как отраслевые министерства, так и местные органы самоуправления.
Обещает Тимур Бакрадзе. Чиновник добавил, что в разных министерствах уже выделены специальные квоты для трудоустройства беженцев. Беженец из Гагры, Карлой Иашвили, который уже 2 года проживает в высокогорном местечке Тетрицхару, говорит, что на протяжении 20 лет слышал не одно обещание властей, которые традиционно не выполнялись. Поэтому он скептически смотрит и на новые инициативы властей.
Зачем нам говорить о трудоустройстве, когда не созданы условия для проживания? Пусть чиновники поинтересуются, в каких условиях мы живем. Стены гниют, подвал полон воды, двери не закрываются, нет питьевой воды, хотя нам уже 2 года обещают ее подвести. За то, чтобы нас подключили к электричеству, мы заплатили 30 лари. К нам приходили из министерства, предложили создание сельхозкооператива по условиям международного гранта. Мы согласились и написали заявление на имя министра на трудоустройство 15 человек, а их и след простыл. Лучше бы на эти деньги, которые должны получить эти чиновники, улучшали быт беженцев.
Возмущается Карло Иашвили. Сегодняшняя презентация вновь продемонстрировала пропасть, которая пролегает между чиновниками и беженцами. Первые громогласно заявляют о новых проектах, а беженцы уже 20 лет продолжают жить в невыносимых условиях, получая периодически очередную порцию обещаний. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Отразилось ли падение курса рубля как-то на вашем семейном или личном бюджете?
Знаете, как, конечно, отразилось. Там же все цены же подскочили и на продукты, и на все, естественно, отразилось. Больше ничего не могу сказать.
А вам как-то пришлось изменить свои планы или свои привычки из-за этого?
Пока нет. Пока нет. В дальнейшем не знаем, что будет. После Нового года не знаем, что будет. Может, все к лучшему будет, может, к худшему, пока не знаем.
Отразилось, да, конечно. Ну, из-за повышения цен и на продукты, и вообще на эти вот, на мебель, и на бытовые всякие эти, химию, и все на все, конечно. Мы уже, знаешь, справлялись, да, когда мы приехали, там уже были совсем другие цены. Это именно на мебель, да.
Да, подорожало все. Все следят за курсом доллара, и вслед за подорожанием поднимают и цены. Может, и там, где они закупают товар, тоже подорожало, а зарплата выше не стала. Стало труднее. То, что покупали, скажем, за 15 рублей, покупаем за 20. Но все равно покупаем, пока ни в чем себе не отказываем.
Отразилось ли падение курса рубля как-то на вашем семейном или личном бюджете?
Я пока не почувствовал это. Ну, наверное, в ближайшем будущем это как-то отразится. Потому что цены идут наверх, здесь это пока не особо ощутимо, но учитывая то, что цены в России уже идут наверх, то есть это повышение цен пока здесь не особо отражается ощутимо, потому что здесь пока старые запасы распродают, и это не особо ощутимо. А вот с новыми завозами это уже чувствуется, что пойдет тенденция на рост. Только это меня беспокоит. А в остальном все будет нормально. Я не теряю оптимизма.
Нет, не особо. Не отразилось, я вам скажу. А то, что все впали в панику, это, по-моему, напрасно все. Нету повода для паники. На моем бюджете еще никак не отразилось. Пока никак не отразилось. Но в дальнейшем посмотрим, конечно. Цена на хлеб та же. На продукты то же самое. И на коммунальные услуги тоже пока не стали повышать.
Все дорого, куда бы ты ни пошел. В деньгах как будто стало меньше ценности. То, что раньше за 80 рублей покупали, сейчас за 120 приходится покупать. Пока не приходится себя ограничивать. Но все зависит от того, как будет дальше. Говорят, что все уладится, но кто его знает? Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Деревенская жизнь глазами жителей села Гореловка. Выставка фоторабот под таким названием открылась вчера в Тбилиси. На экспозиции были представлены работы 12 человек, которые в течение полугода изучали мастерство фотографии. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Заснеженные, будто рельефные пейзажи, живописные золотые поля и серо-голубые дали, а на их фоне совсем просто, порой даже немного олиповато одетые люди, задумчивые старики с глубокими морщинами на лицах и ребятня, улыбающиеся во все имеющиеся в наличии зубы. Село Гореловка, судя по фотографиям, напоминает фильмы Кустурицы с его колоритными персонажами и выразительными пейзажами. Идею создания сельских фотоклубов Нателла Григолашвили вынашивала годами. Она не понаслышке знает о тяжелом быте деревенской жизни, который, как правило, поглощает людей, живущих в селах, без остатка. 20 лет назад Нателла сама была одной из тех, кто мог только мечтать о том, чтобы подержать профессиональную камеру в руках. По ее словам, люди, живущие в селах, порой просто не замечают той красоты, которая окружает их. А камера стала тем увеличительным стеклом, которое помогло им присмотреться к окружающему миру. Однако вглядываться в прекрасное местные жители захотели не сразу. Поначалу люди отнеслись к идея Нателлы с недоверием.
Это было сложно. Сам регион очень непростой. Люди недоверчивые, отчужденные. Это может звучать странно, но некоторые местные жители познакомились друг с другом в нашем фотоклубе. В течение полугода я раз в месяц приезжала в Гореловку и по неделе жила там. Большую часть времени мы уделяли практическим занятиям. Сейчас проект закончился, но это не значит, что фотоклуб прекратит свое существование.
Рассказывает Нателла. Одних ей приходилось уговаривать вступить в фотоклуб, но были и те, кому пришлось упрашивать саму Нателлу. 15-летний Забури Давладзе попросился в группу, когда состав уже был укомплектован. Нателле пришлось ему отказать. Впрочем, Забури оказался настойчивым. Каждое утро, просыпаясь, Нателла замечала маячившего перед окнами мальчика. Когда противостоять целеустремленности Забури уже не имело смысла, женщина дала мальчику час времени и фотоаппарат, пообещав, что она возьмет его в группу, если сделанные им фотографии ей понравятся. Нателла признается, то, что она увидела, превзошло ее ожидания. И Забури стал самым юным членом сельского фотоклуба. Узнать его среди приглашенных на экспозицию гостей не составило труда. Его фотоаппарат, аккуратно перевешенный через плечо, не болтается из стороны в сторону. Забури придерживает его локтем, будто бы опасаясь, что в противном случае камера просто исчезнет. Он несет фотоаппарат на себе, как медаль за большой подвиг. Наверное, это самая дорогая из всех вещей, которые у него когда-либо были. О себе стеснительный Забури рассказывает сумбурно, как плохо выученный урок перед строгой учительницей.
Снимаю людей и вообще все, что меня интересует. Иногда фотографирую маму. Она не очень любит это, но я все равно ее снимаю. Я хочу стать фотожурналистом.
В свою очередь, самый старший член фотоклуба, 62-летняя Мария Белоусова, говорит, что фотография помогла ей взглянуть по-новому на место, в котором она родилась и выросла. Охотясь за удачными кадрами, ей порой удается совершать небольшие путешествия в прошлое, говорит Мария.
Беру фотоаппарат и в поле хожу. Сколько я нового узнала. Вот, вроде бы мы жили в этом селе, а свою степь не знали. И вот вспоминается в детстве, как работали наши, в поле работали, на фермах работали. А сейчас все прекратилось, ничего нету. И совсем не то. Совсем невеселая жизнь.
Все 8 фотоаппаратов, приобретенных для проекта, останутся в распоряжении Марии и других членов фотоклуба. Гореловцы продолжат заниматься искусством фотографии. А Нателла Григолашвили собирается и дальше помогать замечать прекрасное рядом, уже жителям других сел Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Власти Никарагуа заявили, что 22 декабря в стране начнется строительство давно обещанного так называемого «Великого трансокеанского канала», который должен соединить Атлантический и Тихий океаны и стать конкурентом Панамского канала, рассказывает Александр Гостев.
Длина Великого трансокеанского канала Никарагуа составит, по проектным данным, 278 километров. Он будет почти в 3,5 раза длиннее Панамского канала. Ширина на отдельных участках до 500 метров, а средняя глубина – 27 метров. Стоимость строительства может превысить 50 миллиардов долларов, хотя еще годом ранее говорилось лишь о 40 миллиардах. Одним из естественных участков канала на протяжении 105 километров станет озеро Никарагуа, крупнейшее по площади пресноводное озеро во всей Латинской Америке, служащее источником орошения питьевой воды для сотен тысяч человек. Кроме того, озеро Никарагуа и окружающие его тропические леса и болота – уникальная до сих пор почти нетронутая природная экосистема, комплекс заповедников с огромным разнообразием видов. Однако никарагуанские власти во главе с президентом Даниэлем Ортегой уверены в том, что прокладка через эти районы Великого канала вырвет страну из нищеты, даст ей экономическую независимость и создаст до миллиона рабочих мест, в том числе и в соседних государствах. И потому она начнется в любом случае, как только будут утверждены последние сметы. Экология региона, как утверждает правительство, ничуть не пострадает, так как из трех предлагавшихся вариантов направления строительства был выбран маршрут, наиболее удаленный от всех заповедников и территорий, где живут индейские племена, ведущие почти архаичный образ жизни, а для дноуглубительных работ якобы не будут использоваться взрывчатые вещества. Только в первый год, например, рабочим, число которых составит до 200 тысяч, предстоит выкопать более 1 миллиона кубометров грунта, заявил представитель Государственного комитета строительства канала Телемако Талавера. Никарагуа занимает 168 место в мире по уровню ВВП на душу населения и входит в тройку наиболее неблагополучных стран Латинской Америки вместе с Гаити и Гондурасом. Это страна, пережившая за 2 столетия десятки переворотов, иностранных интервенций, правых диктатур и фактическую гражданскую войну 80-е и 90-е годы прошлого века с полностью аграрной экономикой, экстенсивным сельским хозяйством, ориентированным на производство кофе, банан, и сахарного тростника и маленькой промышленностью, в том или ином виде, в основном перерабатывающей сельхозпродукцию. Годовой импорт Никарагуа превышает экспорт почти на миллиард долларов. Почти 50% никарагуанцев не умеют толком читать и писать и живут ниже официально установленного уровня бедности. Поэтому спасительная идея прокладки гигантского канала, о котором говорилось веками и с помощью которого, возможно, вся страна шагнет на новый уровень процветания, это цитата из одного из выступлений президента Даниэля Ортеги, овладела здесь умами очень многих. Говорит представитель одной из самоуправляемых крестьянских общин на юге страны Моника Лопес.
Нас впечатляет и одновременно, конечно, пугает такой колоссальный размах. С нами никто не консультировался. По плану канал будет прокладываться 5 лет, начиная от Тихого океана, с расчетом, что первые суда пройдут по нему в 2020 году. Всего же в год он должен пропускать более 5000 судов, в том числе супертанкеры, перевозящие до 400 тысяч тонн нефти. Да, мы хотим развития страны, но, возможно, не стоит развивать ее таким путем, во всех смыслах этого слова.
Создание Великого трансокеанского канала Никарагуа, напоминает Моника Лопес, предусматривает, кроме того, строительство 2 морских портов на каждой стороне, на Атлантике, на юге Москитового берега и на Тихом океане вблизи границы с Коста-Рикой, современные автострады с 600-метровым мостом на одном участке, 2 зон свободной торговли, крупного аэропорта, нефтепровода и туристических курортов. Многочисленные критики этой латиноамериканской стройки века, а к ним относится и местная политическая оппозиция, и самоуправляющиеся крестьянские общины в зоне будущего канала, организовавшие несколько маршей протеста, католическая церковь, многие ученые с мировым именем и правительство соседних государств опасаются не только неизбежного уничтожения природы. Удивление и нарекание вызывает выбор главного подрядчика и фактического будущего владельца канала, а именно никому неизвестной китайской компании HKND Group, образованной лишь в августе 2012 года ради участия в проекте и принадлежащей Гонконгу. гонконгскому бизнесмену Ван Цзину. Уже в 2013 году президент Даниэль Ортега отдал HKND Group планируемый канал на целых 50 лет в концессию, несмотря на сомнения скептиков в надежности китайской компании как партнера и в ее способности финансировать и осуществить столь колоссальный замысел при полном отсутствии опыта. Провал проекта по той или иной причине, а также, по словам его противников, очевидны уже сейчас его непрозрачности, неразборчивость в средствах и методах как никарагуанских чиновников, так и китайских бизнесменов, могут привести не только к экологической, но и к чудовищной социальной катастрофе, говорит лидер еще одной никарагуанской индейской общины Камила Лара.
Нас, конечно же, волнует опасность экологической катастрофы, особенно в ряде районов, представляющих огромный интерес с биологической точки зрения. К сожалению, и на выбранном маршруте есть очень ценные участки, которые так или иначе подвергнутся воздействию строителей.
Впрочем, вернувшийся в 2006 году на вершину власти практически из небытия 69-летний никарагуанский президент-сандинист Даниэль Ортега, бывший левый партизан, впервые занявшийся революционной деятельностью еще школьником, вряд ли готов сегодня слушать голоса иностранных скептиков и оппозиции, упрекающих его во все большем авторитаризме, рассказывании неграмотному народу пропагандистских сказок, проведении непоследовательной и неразумной внешней политики и явных экономических провалах, апофеозом которых может стать прокладка Трансокеанского канала. «Сопротивление непатриотично», любит повторять Даниэль Ортега. При его президентстве основными друзьями страны вновь стали Куба и Россия, а также Венесуэла, Белоруссия и Иран, лидеры которых еще чаще, чем сам Ортега, склонны говорить о великих стройках и гигантских замыслах, о независимости, процветании и противостоянии западному империализму.
Рассказывал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.